00:30. Колл-центр службы технической поддержки занимал целых 3 этажа восточной прямоугольной башни. На каждом из этих этажей находился лабиринт пронумерованных отсеков. Мой отсек был в самом углу, вдали от всех окон. Всю его обстановку составлял регулируемый офисный стул и больше ничего. Соседние отсеки пока пустовали, ожидая новых корпоративных рабов. Никаких безделушек на рабочем месте мне иметь не разрешалось. Эту привилегию еще следовало заработать, если я наберу достаточное количество бонусных очков за высокую эффективность работы и хорошие оценки, выставленные клиентами, то могу потратить их на какое-нибудь украшение для своего отсека. Например, приобрести фикус в горшке или миленький плакат с котиком, уцепившимся за веревку для сушки белья. Я снял с голой стены визор и тактильные перчатки, надел их и рухнул на стул. Рабочий компьютер был встроен в его круглое основание и включался автоматически, стоило мне сесть. Он определил мой идентификационный номер и авторизовал меня в моем рабочем аккаунте и корпоративном интранете. Выхода в Оазис у меня не было. Я мог только читать рабочие письма, штудировать документацию и своды правил и проверять статистику принятых звонков. Больше ничего. И все мои действия в интранете отслеживались, контролировались и фиксировались в личном деле. Я встал в очередь на прием звонков и приступил к очередной 12-часовой смене. В корпоративном рабстве я провел всего 8 дней, но мне уже казалось, что прошли годы. Аватар первого страдальца появился передо мной в чат-комнате техподдержки. Над головой у него значились характеристики и поразительно остроумное имя – МПХ-007. Начинался очередной прекрасный и удивительный день. МПХ-007 – здоровенный лысый варвар в клепанном доспехе из черной кожи и с ног до головы покрытый татуировками – помахал гигантским полуторным мечом длиной почти в 2 своих роста. «Доброе утро, мистер МПХ-007. Спасибо, что связались с нами», — привычно пробухтел я. «Я специалист технической поддержки номер 338-645. Чем могу вам помочь?» Я не особо старался изобразить любезность в голосе. Все равно программа обеспечения вежливости фильтровала мою речь, меняя тон на приветливый и жизнерадостный.
«Ну, это...»
Начал МПХ-007.
«Этот... купил крутяцкий меч, а пользоваться им не могу, ничего не могу им ткнуть. Чё за херня вообще? Он чё, сломанный типа?»
«Херня в том, сэр, что вы клинический идиот», —
нежно ответил я. В наушнике прозвучал знакомый мерзкий гудок, и на дисплее вспыхнуло сообщение.
«Нарушение правил вежливости, запрещенная лексика, херня, идиот. Ваш ответ заблокирован. Нарушение зафиксировано в личном деле».
Как обычно, патентованная корпоративная программа обеспечения вежливости не дала мне нахамить клиенту. Он просто ничего не слышал. Теперь Тревор, контролер моего участка, получит сообщение о моей выходке и припомнит мне ее на очередной аттестации, проходящей раз в 2 недели.
«Вы, наверное, приобрели этот меч на сетевом аукционе, сэр?»
«Ну да, бешеные деньги отвалил».
«Одну минутку, сэр. Позвольте мне осмотреть предмет».
Я уже знал, в чем дело, но должен был для проформы убедиться, чтобы меня не оштрафовали за нарушение инструкции. Я ткнул указательным пальцем в меч. Рядом с ним появилось окошко с описанием его характеристик. Ну, конечно, вот и ответ. На самой первой строчке. Этот магический меч предназначался для аватаров 10 уровня и выше. А мистер МПХ-007 пока дополз только до 7-го. О чем я и поспешил ему сообщить.
«Чё?»
Возмутился клиент.
«Так нечестно! Продавец ни слова про это не сказал!»
«Сэр, всегда желательно проверять, подходит ли вам предмет, прежде чем совершить покупку».
«Твою мать! И что мне с ним делать-то теперь?»
А вы засуньте его себе в зад, сэр. Получится дерьмо на палочке.
Нарушение правил вежливости. Ваш ответ заблокирован. Нарушение зафиксировано в личном деле.
Попробуем еще раз. Я бы рекомендовал поместить меч в инвентарь и сохранить его там до достижения вашим аватаром требуемого уровня, сэр. Вы также можете выставить его на аукцион и на средства, вырученные от его продажи, приобрести другое оружие, характеристики которого будут соизмеримы с навыками вашего аватара.
«Чё?»
– растерянно переспросил МПХ-007. «Приберегите или продайте».
«А?»
«Могу ли я быть чем-то еще полезным?»
«Да нет, наверное».
«Спасибо, что связались с нашей службой. Всего наилучшего».
Я ткнул по кнопке отбоя, и МПХ-007 исчез. Длительность разговора – 2.07. Передо мной тут же возникла следующая клиентка. Грудастая краснокожая инопланетянка по имени Вартакс. А в углу дисплея нарисовалась оценка, которую дал мне МПХ-007. 6 баллов из 10. Система заботливо напомнила мне, что для получения прибавки после очередной аттестации мой средний балл должен превышать 8.5. Работать в техподдержке в офисе IOI оказалось куда сложнее, чем делать то же самое из дома. Не имея выхода в Оазис, я не мог смотреть фильмы, играть и слушать музыку, отвечая на бесконечную череду тупых звонков. Единственным доступным развлечением была возможность смотреть на часы, ну или на котировки акций IOI, которые маячили в углу дисплея каждого сотрудника и не отключались никакими мерами. За смену мне полагалось 3 пятиминутных перерыва для похода в сортир и получасовой перерыв на обед. Ел я обычно не в столовой, а у себя в отсеке, чтобы избежать общения с коллегами. Не мог я слушать, как они ноют из-за тупых клиентов и хвастаются тем, сколько бонусных очков набрали. Поработав здесь несколько дней, я начал презирать корпоративных рабов не меньше, чем клиентов. Раз 5 за смену я вырубался. Система будила меня ревом клаксона на ухо и отмечала это в моем личном деле. В течение первой недели моей работы эти приступы нарколепсии стали такой проблемой, что мне начали выдавать в день по 2 красные таблетки стимулятора, помогающего бороться со сном. Я их даже принимал, но только после работы. Когда смена наконец закончилась, я содрал с себя визор и тактильные перчатки и быстрым шагом направился в общежитие. Это было единственное время в течение дня, когда я куда-то торопился. Дойдя до своего пластикового гроба, я влез внутрь и рухнул на матрас лицом вниз, в той же позе, что и накануне, и 2 дня назад. Так я пролежал несколько минут, краем глаза следя за часами на экране развлекательной консоли. Когда они показали 7.07, я перевернулся и сел. Свет. За последнюю неделю стало моим любимым словом. Оно означало свободу. Лампы, встроенные в стенки моей капсулы, погасли, и все погрузилось в темноту. Если кто-то сейчас наблюдал за мной, то увидел короткую вспышку. Это камеры переключились в режим ночного видения. А потом я снова появился на мониторе. Только это уже была не живая трансляция. За прошедшие дни я успел немного поколдовать над местной электроникой. И камеры слежения в моем гробу и в наушнике перестали выполнять свои функции. Настало время, когда за мной никто не следил. Время действовать. Я ткнул пальцем в сенсорный экран консоли. На нем загорелся все тот же список доступных мне развлечений. Обучающие фильмы и симуляции. И, конечно же, Томми Эникей. Если бы кто-то решил заглянуть в журнал моей консоли, то увидел бы, что этот сериал я смотрю каждый вечер до тех пор, пока не засну. А просмотрев все 16 эпизодов, запускаю все сначала. В журнале также отражено, что каждый вечер я засыпаю примерно в одно и то же время. Примерно, но не точно. И сплю, как убитый, до тех пор, пока не прозвонит утренний будильник. Разумеется, на самом деле я и не думал смотреть дурацкий сериал. как, впрочем, и спать. Всю неделю я спал по 2 часа в сутки, и хронический недосып уже начинал на мне сказываться. Но как только гас свет в моей капсуле, я ощущал необыкновенный прилив энергии, и глаза сразу переставали слипаться. Усталость снимала как рукой. Мои пальцы шустро бегали по сенсорному экрану, переключаясь между меню. Чуть больше полугода назад я купил на аукционе годный варёзник, в том же аукционе, на котором приобрел все для создания новой личности, набор паролей к интранету корпорации IOI. Я вообще взял в привычку следить за черным рынком информации, никогда не знаешь, что там могут выставить на продажу. Серверные эксплойты Оазиса, сервисные коды банкоматов, домашнюю порнушку с участием кинозвезд, да что угодно. Вот так случайно я наткнулся на любопытный лот. Пароли к интранету IOI, бэкдоры и системные эксплойты. Продавец утверждал, что предлагает достоверную секретную информацию об архитектуре интранета, а также административные коды доступа и системные эксплойты, которые предоставят пользователю карт-бланш в корпоративной сети IOI. Я бы усомнился в подлинности этих данных, если бы они не были выставлены в столь уважаемом месте. Анонимный продавец представлялся бывшим программистом корпорации, одним из главных архитекторов ее внутренней сети. Возможно, он с самого начала был оборотнем, то есть намеренно создал бэкдоры и уязвимости в системе, чтобы впоследствии толкнуть эти сведения на черном рынке. Это позволило ему дважды получить деньги за работу и успокоить соднящую совесть, снять с себя груз вины за то, что продался демонической транснациональной корпорации. Существовала, правда, одна загвоздка, о которой владелец информации не потрудился сообщить. Чтобы воспользоваться всеми этими кодами, нужен был доступ в этот самый корпоративный интранет, прекрасно защищенную внутреннюю сеть, не имеющую никаких связей с Оазисом. Есть всего 2 способа получить этот доступ. Попасть в штат постоянных сотрудников IOI, очень сложно и потребует много времени, или загреметь в долговое рабство. Минусы этого варианта очевидны. Но я все равно решил оставить заявку на этот лот, на всякий случай, вдруг пригодится. Поскольку проверить подлинность информации было невозможно, желающих приобрести ее оказалось немного, и лот ушел ко мне за несколько тысяч монет. Через несколько минут после закрытия торгов коды в зашифрованном виде упали мне в почтовый ящик. Я расшифровал их и тщательно изучил. На вид все было нормально, так что я припрятал их на черный день и забыл. А вспомнил через полгода, когда увидел армию шестерок, окопавшуюся вокруг замка Анарака. Вот тогда я первым делом подумал про имеющиеся у меня коды доступа. А потом шарики и ролики у меня в голове завертелись. И я сочинил этот безумный план. Я изменю финансовую историю гражданина Брайса Линча и позволю забрать себя в долговое рабство. Попав в головной офис IOI и оказавшись по другую сторону корпоративного фаервола, я воспользуюсь кодами доступа и влезу в секретную базу данных отдела оологии, а потом разберусь, как снести щит, установленный вокруг замка Анарака. Предугадать такой замысел шестерки не могли, потому что он был совершенно безумен. Возможность проверить подлинность купленных паролей появилась у меня на вторую ночь в корпорации. Конечно, я был весь на нервах. Если бы оказалось, что данные липовые, мне бы светило провести в долговом рабстве всю жизнь. Развернув камеру в наушнике от экрана, я открыл на консоли меню, в котором регулировалась яркость, параметры аудио и видео, громкость и баланс. Выставил значения всех параметров, кроме громкости и яркости, на максимум и нажал на кнопку «Применить» внизу экрана. Громкость и яркость я, напротив, уменьшил до минимума и снова нажал «Применить». В центре экрана появилась маленькая окошко, запрашивающая у меня идентификационный номер специалиста по обслуживанию и код доступа. Я быстро вбил по памяти номер и длинный набор букв и цифр. Краем глаза проверил на предмет опечаток и нажал «Окей». Последовала бесконечно долгая пауза, а затем, к моему величайшему облегчению,
выскочила надпись. «Панель управления. Доступ разрешен».
Я вошел в интранет под аккаунтом техника, проверяющего работу развлекательной консоли и устраняющего неполадки. Доступ в интранет у меня пока был сильно ограничен, но уже давал мне простор для маневра. Используя один из эксплойтов, я мог создать липовый админский аккаунт. И как только я это провернул, мои права в интранете стали практически неограниченными.
Первым делом следовало избавиться от недреманного ока наблюдателей.
Я пролистал несколько десятков меню, пока не отыскал панель «Мониторинг долговых сотрудников». Я ввел личный номер Брайса Линча и раскрыл свое личное дело. В нем содержалась фотография, сделанная при поступлении, баланс счета, текущий размер заработной платы, группа крови, данные последней аттестации, словом, вся информация, которой располагала обо мне компания. А в верхнем правом углу висели два окошка, которые транслировались данные с камер у меня в капсуле и в наушнике. Та, что в наушнике, сейчас была направлена на стену, а ту, что над входом, я предусмотрительно перекрыл затылком. Зайдя в меню конфигурации обеих камер, я воспользовался еще одним эксплойтом. Провернул небольшой трюк. И в обоих окошках вместо прямой трансляции пошла сохраненная в архиве запись с первой ночи, проведенной мной в капсуле. Теперь, если кто-нибудь пожелает узнать, чем я тут занимаюсь, он увидит, что я сплю сном младенца, а вовсе не ковыряюсь в корпоративном интранете. Потом я запрограммировал камеры так, чтобы они переключились на демонстрацию архивной записи, как только я вырублю свет в капсуле. Переход с живой трансляции на запись будет замаскирован секундным искажением картинки, возникающим при переключении на режим ночного видения. Я ждал, что в любой момент меня поймают за руку и перекроют мне доступ. Но все как-то обходилось. Коды работали. 6 ночей подряд я осаждал интранет IOI, забираясь все глубже и глубже. Я чувствовал себя заключенным из какого-нибудь старого фильма. Каждую ночь я чайной ложкой рыл туннель на свободу и к утру возвращался в камеру. И вот вчера, незадолго до того, как я рухнул на резиновую подушку и отрубился, я, наконец, пролез через лабиринт фаерволов к главной базе данных отдела оологии. А сегодня, наконец, смогу в ней поковыряться. Я прикинул, что мне потребуется носитель информации, на котором я смогу унести данные, и пару дней назад отправил рабочий запрос на получение флеш-памяти объемом в 10 зетабайт. Запрос был сделан с липового админского аккаунта. Флешку доставили на имя несуществующего техника Сэма Лори в пустующий отсек недалеко от меня. Оттягивая мочку уха так, чтобы камера смотрела в другом направлении, я потихоньку нырнул в этот отсек, схватил крошечный прямоугольничек, припрятал и вечером утащил к себе в гроб. А там, вырубив свет и отключив камеры, вставил его в разъем консоли, используемый для обновления прошивки. Теперь я мог загружать данные из интранета непосредственно на флешку. Нацепив визор и перчатки от развлекательной консоли, я растянулся на матрасе. Перед глазами у меня была база данных в трехмерном виде. Десятки открытых окон зависли в воздухе, наслаиваясь друг на друга. Орудуя руками в тактильных перчатках, я начал углубляться в файловую структуру. Самый большой сегмент базы содержал информацию о Холидее. Шестерки знали о нем просто сногсшибательно много. По сравнению с тем, что накопали они, мой дневник Грааля смотрелся просто жалко. Все равно, что буклет «Весь Шекспир» в кратком изложении на фоне многотомного собрания сочинений. В базе шестерок содержались многие вещи, которых я не видел и о существовании которых даже не знал. Школьные табели успеваемости, домашнее видео из его детства, письма, которые он писал фанатам. У меня не было времени толком все просмотреть, но я скопировал самые интересные находки в надежде изучить их потом. А пока следовало сосредоточиться на поиске информации о замке Анарака и окружающих его войсках. Я выяснил, каким они располагают оружием, транспортом, боевой авиацией, какова численность личного состава. Скопировал всю информацию о шаре Азувокса, артефакте, с помощью которого шестерки установили вокруг замка барьер. Выяснил номер сотрудника, который этот барьер поддерживает. А потом я взял джекпот. Наткнулся на папку с архивными видеозаписями того, как шестерки нашли третьи врата и пытаются их открыть. Общая длительность роликов составляла многие сотни часов. Как все и подозревали, врата действительно скрывались внутри замка Анарака. Переступить его порог могли только те, кто имеет копию хрустального ключа. К моему крайнему омерзению, первым в замок после смерти его хозяина вошел никто иной, как Соренто. Сразу за входом находился огромный зал со стенами, полом и потолком из золота. В северной стене посверкивала хрустальными гранями большая дверь с замочной скважиной в самом центре. Я сразу понял, что это и есть третьи врата. Быстро прокрутил несколько записей с этого дня и последующих. Судя по всему, шестерки до сих пор не сообразили, как открыть врата. Просто совать ключ в скважину оказалось бесполезно. Все их аналитики уже не первый день ломали головы над этой проблемой, но не придумали ничего дельного. Запустив процесс копирования тяжеленной папки, я продолжил лазать по базе данных и в какой-то момент вышел на закрытую область, названную «Звездная палата». Похоже, это была единственная часть базы, для доступа в которую мне не хватало прав. Тогда я воспользовался полномочиями админа и создал временный аккаунт, наделив его всеми возможными правами и привилегиями администратора. Хитрость сработала, и я вошел в закрытую область. Внутри я увидел две папки — статус задачи и оценку угроз. С угроз я и начал. Заглянул внутрь, и кровь отхлынула у меня от лица. 5 папок — Парсифаль, Артемида, Эйч, Сёта и Дайта. Последняя зачеркнута жирным красным крестом. Первым делом я открыл папку своего аватара. Она содержала подробное досье, всю информацию, которую шестерки смогли обо мне раскопать. Свидетельство о рождении, школьные табели и все такое. Внутри была ссылка на видеозапись моей встречи с Соренто. От моего появления в коммуникационном канале до взрыва бомбы в штабеле, где жила моя тетка. После моего бегства они потеряли мой след. Собрали тонны скриншотов и видеозаписей с моим аватаром в Оазисе, кучу данных о крепости на Фалько, но в реальном мире так меня и не обнаружили. В графе местонахождения значилось «неизвестно». Я закрыл окно, сделал глубокий вдох и ткнул в досье Артемиды. На самом верху экрана висела школьная фотография девушки с очень грустной улыбкой. К моему удивлению, аватар Артемиды оказался практически копией оригинала. У девушки были такие же темные волосы, те же голубые глаза, то же красивое лицо, которое я знал так хорошо. Все точно такое же. С единственным отличием. Почти всю левую половину ее лица покрывало багровое родимое пятно. Я потом узнал, что такие пятна еще называют винными или пламенеющими невусами. На фотографии девушка пыталась скрыть его под длинной челкой. Артемида убедила меня, что в жизни она уродлива. Но теперь я видел, что это совсем не так. В моих глазах какое-то родимое пятно ее совсем не портило. Наоборот, лицо на фотографии было для меня еще прекраснее, потому что я знал, что оно настоящее. Под фотографией значились личные данные. Саманта Эвелин Кук, 20 лет, гражданка Канады. Рост 1,70 м, вес 76 килограммов. Домашний адрес: Британская Колумбия, Ванкувер, Гринли Флейн, 2206. Там была еще куча разной информации, вплоть до группы крови и школьных табелей успеваемости самых младших классов. А в самом низу я увидел ссылку на какое-то безымянное видео и ткнул в нее. В появившемся окошке было изображение небольшого коттеджа. Несколько секунд я таращился на него, пока не сообразил, что это живая трансляция с камеры, направленной на дом Артемиды. Шестерки следили за ней прямо сейчас. Покопавшись в досье, я выяснил, что слежка ведется уже 5 месяцев. В доме установлены жучки, о чем свидетельствовали сотни часов аудиозаписей. Все-все ее разговоры в оазисе. Там же лежали текстовые расшифровки всех ее фраз, произнесенных во время прохождения первых и вторых врат. Я открыл файл Сёта. В нем также значилось настоящее имя — Акихида Карацу и адрес его квартиры в Осаке. Со школьной фотографии смотрел худой, мужественный парень с бритой головой. Как и Дайта, внешне он не имел ничего общего со своим аватаром. Об Эйче шестерки знали меньше всего. Информация в его досье была очень скудной, а фотографии вовсе отсутствовала. Ее заменял скриншот из Оазиса. Имя указывалось явно вымышленное — Артур Дент. Так звали главного героя цикла романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». В графе «Адрес» стояла туманная формулировка «Меняется». А ниже располагалась ссылка «Последние точки выхода в Оазис», ведущая к списку беспроводных узлов, которыми воспользовался Эйч. Территориальный разброс получался немаленький. Бостон, Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия и совсем недавно Питтсбург. Я начал понимать, как шестерки вычислили Артемиду и Сёта. Корпорация IOI владела сотнями региональных телекоммуникационных компаний, что делало ее крупнейшим интернет-провайдером в мире. Очень сложно было найти выход в сеть, не прибегая к ее услугам. Судя по всему, корпорация нелегально мониторила мировой интернет-трафик, чтобы найти нескольких пасхантеров, предоставляющих для нее угрозу. Меня они не нашли только потому, что я параноик и потрудился организовать себе прямую оптоволоконную связь с Оазисом. Последним я открыл файл Дайта, заранее боясь того, что там увижу. Как у остальных, там было имя – Тасира Ясиаки и домашний адрес. Ниже две ссылки на статью о самоубийстве и безымянный видеоролик, датированный днем его гибели. Я нажал на просмотр. Это была съемка любительской ручной камерой. Два здоровенных амбала в черных лыжных масках плюс человек, держащий камеру, притаились в коридоре. Получив сигнал через наушник, они открыли дверь в маленькую квартирку Дайта магнитным ключом. Я с ужасом смотрел, как они врываются туда, вытаскивают Дайта из тактильного кресла, волокут к балкону и перебрасывают через перила. Эти сволочи засняли даже то, как он летит вниз. Вероятно, по распоряжению Соррента. Я ощутил прилив тошноты. Когда очухался, скопировал все 5 досье на флешку и открыл папку «Статус задачи». Похоже, в ней содержался архив отчетов, направляемых отделом оологии высшему корпоративному начальству. Отчеты были упорядочены по дате, самый последний наверху. Его я и открыл. Это оказалась служебная записка от начальника отдела оологии Совету директоров. В ней Соррента предлагал похитить Артемиду и Сёта и вынудить к сотрудничеству. С их помощью он надеялся открыть 3-е врата, найти яйцо и победить в охоте. А после обоих предлагалось устранить. Сначала я застыл в полной растерянности. Потом перечитал записку, обуреваемой смесью паники и гнева. Судя по временной отметке, Соррента отправил свое предложение в начале 10-го, то есть меньше 5 часов назад. Значит, руководство, скорее всего, еще не успело его прочитать. А когда прочтет, непременно пожелает обсудить с Соррента подробности операции. Значит, агентов за Артемиды и Сёта отправят не раньше, чем завтра, возможно, ближе к середине дня. Я еще могу успеть предупредить их. Но для этого придется сильно изменить план побега. Перед арестом я организовал отложенный перевод денег со своего счета на долговой счет Брайса Линча в IOI, чтобы корпорации пришлось выпустить меня на свободу. Но деньги будут перечислены только через 5 дней. К тому времени Артемиду и Сёта уже успеют надежно запереть в камере без окон. Я планировал изучать базу шестерок до конца недели, но теперь об этом не могло быть и речи. Следовало бежать сегодня же, прихватив с собой как можно больше информации. А разбираться с ней уже потом. Я дал себе времени до рассвета.